Говорит Радио Свобода. Свобода в обществе «Мемориал». Эстетика протеста. Драматург Александр Родионов, историк и социолог Алек Эпштейн, писатель Владимир Шаров, фоторепортер Виктория Ивлева, историк Ирина Щербакова, координатор фонда Наумана Галина Козлова. Ведет дискуссию культуролог Юлия Лидерман.
Хорошо было бы затронуть поведение, жест или возможность действия художников. Интересно, что могут практикующие участники художественного процесса вот сказать, как этот отклик может быть переведен в действие и в некоторую не просто позицию и не просто поиск нового художественного языка, а может ли быть он переведен в действие, нужно ли переводить его в некоторое действие, как бы расширительно его не понимали. Сегодняшняя культурная ситуация российская чрезвычайно многослойна, и она включает в себя практики, имеющие происхождение в разные точки хронологические долгого XX века. Но самое интересное в другом, в том, что российской публике они не опознаются с точки зрения истории, культуры. И поэтому все пропадают в непонимании или в отторжении. Это очень интересный контекст, в котором нам приходится, и экспертам приходится работать, да, как-то, и, собственно, практикующим художникам. Первым, я думаю, что мы предоставим слово вот Александру Диону. Пожалуйста.
Думая о вашей теме, я понял, что не могу, решая для себя этот вопрос, уйти от нескольких парадоксов. И один из них – это парадокс между искусством, которое, не будучи протестным, становится протестным постфактум, работы часто очень далекие от послания, даже, может быть, и формально уже не революционные в текущем году, могут стать протестными в исторической перспективе. Я вспомнил год, когда в Беларуси стали протестной песней Виктора Цоя «Перемен», потому что ее использовали одним коротким летом для, как сказать, лейтмотив попытки серии демонстраций. А другая для меня чаша этого парадокса – это искусство как послание, искусство как агитация, как то, что с равным успехом, с равным эффектом, наверное, с равной смелостью и изобретательностью может быть использовано защитниками чего-то очень хорошего и поборниками тоталитаризма. Пример успеха в работе агитационного искусства – это арт-проекты наших, арт-проекты, идущих вместе, местных и прочих арт-групп, вам известных, «Стоя за власть», которые поддержаны каким-то крылом власти. Но они – работы современного искусства, это акции. Это один парадокс, который я вижу. Другой парадокс в том, что искусство, которое, по словам нашего классика Полонского, отзывается в поэте, когда он часть волны океана России, поэт, который начинает реагировать, когда вся стихия возмущена. Вот это вот сознание себя как молекулы, сознание своей ответственностью перед большим количеством возможных твоих читателей или тех, которые сейчас у тебя есть, и ты должен им что-то сказать, ты должен отреагировать, или тем, кого ты можешь завоевать, кого, может быть, ты призван завоевать. Первый раз дебютировав, нарушив свое молчание. Вот это ощущение взаимосвязи с обществом, ощущение ответственности перед обществом, которое, мне кажется, поразительно рифмуется с очень спорной идеей ответственности художников, которые получают инвестиции от государства перед государством в обратном смысле. Не протестовать, быть покорным, защищать то, что они имеют, раз они являются частью общества и так далее, по такому вот ленинско-путинскому месседжу. Я думаю, что обратная сторона этого парадокса – это не искусство, а творчество, индивидуальное измерение процесса. Те моменты, когда творческое действие больше всего в себе получает лирическую силу – это отличного протеста тем более личного, чем он не связан с идеей. Протест против своей личной обиды, протест против своего личного недовольства, будь то какое-то очень шкурное недовольство или абсолютно экзистенциальное, блоковское такое недовольство человека, который не может никому объяснить, почему его волнует то, что, как в стихах его одних сказано, «на мосту в Париже какие-то дети голодают». Но это творчество тем может быть сильнее и точнее в своей протестной силе, чем меньше оно учло свой резонанс и чем, возможно, меньше оно его имеет. Это творчество человека, который сделал маленький плакат и повесил самодельный плакат у себя на предприятии. Извините, мне почему-то в голову приходят все время белорусские. Лука Вор сделал он свой собственный арт-объект любительский. И это был поступок протестного искусства, жест искусства. Это человек, который создал театр у себя на предприятии. То, о чем мы никогда не узнаем, и то, что не уйдет дальше, может быть, забора его завода. Наверное, это искусство протестное, в котором протестность намного, может быть, окажется более важной для его создания силой, чем ощущение причастности, из которой, исходя, человек начинает искать в себе лирическое измерение. Я расскажу вам про личное. Я никогда не протестовал в искусстве. Все, что меня познакомило с вопросом искусства и протест, это мое участие в работе нашего театра «ДОК», как человека, который помогает товарищам брать интервью, из которых потом режиссеры делают вербатимные спектакли. Я вспомнил бы из последнего какого-то времени цикл интервью, который можно обобщить как интервью с антагонистами. Это интервью с людьми, которые травили, подавали в суд на процессе «Запретное искусство» против выставки Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева. С активистами организации «Народная защита», с депутатом Чуевым. И совершенно другая минская история ареста поэта Владимира Никляева, домашнего ареста. Интервью с участниками его уже тогда закончившейся предвыборной кампании. Интервью с женой Андрея Санникова, в тот момент находившегося в заключении. Интервью с Владимиром Никляевым и его женой Ольгой, людьми, которые уже тогда освободились из-под этого парадоксального заключения в квартире без кандалов на руках, без решетки на окне, но с постоянным сопровождением из смены КГБшных охранников. Я вынес для себя убеждение, если искусство свидетельское говорит о том, что важно для конфликта добра и зла, то исчезают антагонисты и протагонисты. Я не знаю, как можно в этой ситуации говорить о тех, о том сообществе персонажей, в котором изначально ты или, может быть, общество видит конфликт добра и зла. Но я не понимаю, может ли в этой ситуации быть спектакль, в котором, пусть даже иронически, Путин, наш, так сказать, главный гонитель всех этих эпох, выступает как персонаж. Пусть это маска, пусть это комедия дель арте. Наш театр «ДОК» многие годы, совершенно не думая о протесте, думая просто об каких-то довольно бытовых сюжетах, в которых все равно навязаны нами уже не политическими причинами, а просто привычкой к формульной истории, где есть главный герой, есть его враги, ощущение от добра, зла. Мои коллеги придумали понятие «ноль позиция», что-то, где ты должен для себя убрать, обнулить. Но это то ощущение, с которым каждый, кто работал с заключенными, встречался, когда, ну, допустим, семинар с заключенными. И разные ощущения у вас будет всегда от семинара, если вы знаете, кто по какой статье здесь находится, или если вы не знаете. И вот это вот ощущение того, что вы, узнав когда-то, еще до начала своей работы над любым спектаклем, знали статью, сейчас вы ее должны забыть. Вот это вот ощущение есть «ноль позиция». Я не знаю, насколько по методу это странное такое обнуление созвучно, совместимо вообще с идеей протеста и с идеей ответственности. И я боюсь, что, хотя по результатам, мне кажется, оно честно, но, возможно, оно все же не может органически совпасть с ответственностью искусства, с посланием искусства изначально существующим, с искусством кагитации. И я рад, что у нас в театре есть спектакли и «Час 18», и «Берлус Путин», которые сделаны по другим законам. Я не думаю, что это плохо. Сказал бы про тот парадокс, который, мне кажется, из всех, кто работает в игровом кино, не документальном, который, мне кажется, и проектом «Срок», который превратился в поразительный многоавторский видеожурнал интернет-читателей, проект Александра Расторгуева и Павла Костомарова, Алексея Пивоварова, и проект «Зима, уходи», коллективная работа студентов мастерской и выпускников Марины Александровны Разбежкиной. И можно продолжать. Я только-только начал двумя яркими именно коллективными примерами список. Игровое кино. Как оно может протестовать, если оно только в редких случаях может быть быстрым? И сложнее всего, и дальше всего, наверное, от возможности протеста те, кто начинает работу над фильмом, это сценарист и режиссер. Единственный шанс тому, кто работает в игровом кино, не уйти от этого уравнения, а постараться сохранить его для себя, искусство протест равно X, это пытаться заниматься пророчеством. Только этот способ может помочь фильму, который создан в 2006 году, а вышел в 2008 году, оказаться актуальным. Только такой способ может помочь фильму, который начат в 2012 году, оказаться актуальным в 2014 году.
Спасибо, Александр. Ну, конечно, очень интересно то, что вы затрагиваете варианты действия, как вы их понимаете. Эти варианты действия напомнят перевод лирического или экзистенциального, или личного недовольства в текст, или сопричастность некоторой группе, ответственность перед этой группой, художник как ответственное лицо, которое там чувствует необходимость говорить за кого-то. Намеченные вами различные понимания художественного жеста сегодня за столом будет как-то развиваться вот от личного жеста личной неуспокоенности к вот этому ответственному поведению.
«Свобода в обществе «Мемориал». Эстетика протеста». Антон Дубин, «Общество «Мемориал».
То есть из того, что сказал Александр Родионов, я понял, что с его точки зрения наиболее действенными оказывается либо утопия, либо антиутопия. И этот же вопрос я как раз хотел бы и адресовать и Владимиру Александровичу Шарову с точки зрения литературы.
Александр, вам придется как-то реагировать.
По крайней мере, один вопрос у меня общий с Владимиром Александровичем Шаровым. Мне тоже ужасно интересно было бы узнать его ответ. Я только коротко скажу, что я думаю, что может быть здесь примером фильм «Россия-88» или фильм «Магнитные бури». Фильмы, которые, когда начиналось производство, не воспринимались как актуальными, существовали, может, в одной какой-то карте актуальных фактов. Как видите, ни «Россия-88», ни «Магнитные бури» не утопия. Это совершенно традиционные фильмы. Речь в данном случае, мне кажется, скорее должно быть о том, чтобы зонт своего объектива положить сегодня в то место, которое потом вдруг окажется важным для того будущего, когда этот фильм уже не будет зависеть от тебя.
Владимир Шаров, писатель.
Мне на самом деле трудно ответить и насчет утопии, и антиутопии, потому что все, что я пишу, это, в общем, какие-то, значит, мои личные отношения, мои личные попытки понять вообще, что происходило и в жизни, и в истории. Ну, строго говоря, я не способен ничего понять, прежде это не написав. Мне кажется, что не я тут один такой, что это более-менее нормально для очень-очень многих литераторов. Но какие-то вещи, мне не кажется, что их нужно проповедовать. Я вообще за нормальное воспроизводство жизни, идей, то есть за очень медленное, когда люди рожают детей, значит, воспитывают и так передают то, что они вообще знают и понимают о мире. Я очень боюсь вообще любых учительских вещей. Они мгновенные, фантастические, продуктивные. Просто мы можем быть такой очень однородной и хорошо размятой массой, из которой можно лепить что угодно и как угодно ее формовать. Тогда мы очень удобны для власти. И мне кажется, что уже сама по себе сложность страны отдельно и города отдельно, уже сама по себе есть благо. Она предохраняет от каких-то очень страшных последствий. Она не устанавливает сама по себе добро и сама по себе зло, но во всяком случае от того, что было в нацистской Германии и в сталинской России, безусловно, она способна предохранить и защитить. Я, в общем, можно считать, что настроен достаточно печально. Мне кажется, что не идет борьба хорошего с еще лучшим, а идет борьба плохого с еще худшим. И, значит, вот сложность – это очень эффективный способ предотвратить массовые, или уже не массовые, а просто ни с чем не сравнимые по жестокости попытки власти как-то нас, значит, упростить, организовать. Даже учитывая то, что, вот, на мой взгляд, то, чем являлась не только российская, а европейская культура в XIX веке и в начале XX века, в общем, большинство людей были исполнены самых благих пожеланий и думали, что действительно можно построить рай на земле и сделать общество, значит, равное, справедливое, доброе и так далее, и так далее, и так далее. Дальше они сталкивались с тем, что люди разные, и как-то они не понимают, что им хотят только добра. И дальше неизбежное следствие вот этого непонимания людей, то, что этих людей надо упростить, и тех людей, которые это не понимают, надо убивать. Причем сначала еще господствовали такие точки зрения, что их сейчас убьют, а потом будет рай на земле и воскрешение всех, когда бы то ни было живших, их уже воскресят, когда они никому мешать не будут. Вот это, мне кажется, уже имеет прямое отношение к протестному движению, что появляются люди и выходят на улицу люди, которые замечательно разнообразны, которые замечательно вежливы, так тактично. Если они тебя заденут случайно, это все-таки много людей, и они достаточно тесно расположены вот в пространстве, я не знаю, Бульварного кольца или Болотной площади. Они 20 раз будут извиняться, они улыбаются. Ну, даже если они совсем разные и очень не похожи, они идут, в худшем случае, они идут по разным сторонам Бульварного кольца, но тоже морду друг друга не бьют. Я не думаю, что то, что я видел и то, что я слышал, хотя там было без всякой выдумки, иронии, и там, и жесты, и так далее, что я когда-то что-то там смогу... Ну, писатели разные, как собак нерезанных, так что я, например, не могу использовать, а кто-то другой может, наверное. Но то, что я понимаю, что если меня кто-то когда-нибудь будет читать, то это будет вот из этих людей, которые выходят, это для меня тоже очевидно. То есть создается некоторая достаточно сложная инфраструктура общества, в которой бездна всякого рода вещей... между собой связаны, уравновешены. То есть сохраняется, скажем, условно генотип, многообразие генотипа культуры, при которой общество как-то может вообще реагировать на те или иные вызовы и испытания. Диктаторские режимы, это и сталинские, и гитлеровские, это спринтеры в истории. Они на короткой дистанции могут развить совершенно фантастическую скорость и мощь, и на старте они выигрывают. Они достигают определенного единообразия, но в долгосрочной перспективе дальше все это неизбежно ведет к полному нравственной деградации, потому что основа общества – это доносы и страх. Демографическая всегда катастрофа, потому что огромное количество людей убито. И в итоге получается совершенно неизбежная деградация. Поэтому, например, катастрофа там Советского Союза для меня напрямую связана со Сталином. Все подобные исторические вещи – это не мгновенный отзвук, потому что инерция в исторических процессах всегда достаточно велика. Просто есть какое-то общество вот с каким-то уровнем сложности, которое само по себе может существовать и себя поддерживать. И люди с некоторым уровнем культуры, в том числе и политической культуры в отношении других. Это внушает, скажем так, некоторую надежду.
Спасибо. Виктория Ивлевна.
Вот тут все про сложности говорилось, а мне кажется, что люди истосковались по простоте. Как Пастернак сказал, она всего нужнее людям, но сложное понятнее им. Люди истосковались по очень простым вещам, уж ничего проще правды на свете вообще придумано-то и не было. И без нее очень тоскливо, а она очень простая, просто взять и не врать. Мне кажется, что тоска не по сложному, а тоска по простоте, потерянной в этой эклектичной жизни. Это вот одно такое замечание. А второе по поводу провидений и предвидений. Лучшего предвидения и провидения нашего сегодняшнего времени и его эклектики, чем 8,5, снятое тоже 50 лет назад, может быть, даже и нет. Я вот недавно пересмотрела и просто вообще всех узнала. Аж оторопь взяла.
Мне кажется, что довольно удачный поворот наша беседа приобрела с этим комментарием Виктории о простоте.
У меня тоже некоторая реплика. Все, что связано с искусством, очень сложная вещь. Говорили два автора, вот это просто видно, что человеку, который пишет и сам что-то делает, чрезвычайно трудно говорить таким прикладным образом. Настоящее это искусство гораздо шире конкретного протеста. И более того, куда нам деть великих художников, которые не только не протестовали, а занимали консервативную, часто довольно вообще-то отвратительную позицию политическую. И таких мы с вами много наберем, гениев. Наверное, многие из вас видели фильм «Жизнь других», про ГДРовскую, про Штази и так далее. Вот там актер, который на самом деле делает этот фильм фактически, актер, который играет главный такой персонаж, работника госбезопасности, который потом превращается, в общем, в человека. Я читала с ним интервью. Там говорилось, что как вот, сколько вам дал ГДРовский театр, он же ГДРовский актер, что как вы там прекрасно играли, как у вас прекрасно началась карьера и так далее. Он говорит, да, драйв был огромный, но чертов этот проклятый этот изопов язык. И мы ведь играли Шекспира, а все время думали про Хонекера при этом. И про эту поганую ГДР с поганым Штази. И когда я теперь вспоминаю, он говорит, меня такая тоска, как художника берет за горло, на что ушли, ведь это у нас очень принято, говорить, вот этот вот изопов язык нашего протеста, он так повлиял на литературу, он так вообще повлиял на театр, он так много нам дал. А он сказал с ужасной болью, что вместо того, чтобы думать о каких-то действительно значительных вещах, о вечности того, что они играют, они все время думали об этой поганой Штази. И что ему кажется, что большая часть его таланта и жизни ушла на вот такой очень примитивный протест. И это такие вещи, которые перед художником всегда стоят. Почему мы вообще стали говорить об искусстве? Это совсем не всегда бывает, когда начинается какое-то массовое такое протестное движение, что прямо вот начинается разговор сразу об искусстве. Например, если мы вспомним 89-й год, 90-й год, искусство совсем не играло такую роль. Были опубликованы запрещенные вещи, их читали. Но у нас разговор не такой. Тогда такие вопросы не ставились. Ставились гораздо больше вопросы публицистические. Нынешняя ситуация рождает другие формы протеста.
Мне очень жаль, что вот Владимир Шаров увильнул от той темы, о которой он собирался говорить, а именно о влиянии протестного духа на литературу. И очень интересно было бы как раз дальше послушать, как же эту сложность можно перевести в действие и в жест.
«Свобода в обществе мемориал. Эстетика протеста». Культуролог Юлия Лидерман, драматург Александр Родионов, историк-социолог Алик Эпштейн, писатель Владимир Шаров, фоторепортер Виктория Ивлева, историк Ирина Щербакова. Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий радио «Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В городе Волгодонске Ростовской области сегодня вспоминают жертв теракта, совершенного 16 сентября 1999 года. Тогда в результате взрыва частично обрушился многоэтажный жилой дом. Погибли 17 человек, 74 получили ранения. В Нижнем Новгороде проводится проверка в связи с информацией о нанесении травмы одной из участниц несанкционированной акции протеста, которая прошла в субботу. Активистка Екатерина Зайцева утверждает, что ее ударил полицейский. В Северной Осетии сегодня обезврежено самодельное взрывное устройство мощностью 80 килограммов в тротиловом эквиваленте. Осужденные участницы пан-группы Pussy Riot обратились к администрации Московского следственного изолятора, где они содержатся, с просьбой в случае признания приговора законным оставить их отбывать наказание там. В Кишиневе сегодня состоялось шествие сторонников объединения Молдавии и Румынии. Происшествие не зафиксировано. В акции приняли участие около 1000 человек. Власти Афганистана обвинили международные силы под командованием НАТО в гибели 8 женщин и девушек в результате авиаудара на востоке страны. Среди 8 раненых – 10-летняя девочка. Американские военные ранее заявили, что удар был нанесен по группе боевиков, затем выразили глубокое сожаление в связи с возможными жертвами среди мирного населения. В Египте вооруженные боевики атаковали несколько объектов в провинции Северный Синай. По данным местных властей, есть раненые, полицейские и мирные жители.
Говорит Радио Свобода. «Свобода в обществе мемориал. Эстетика протеста». Драматург Александр Родионов, писатель Владимир Шаров, фоторепортер Виктория Ивлева, историк Ирина Щербакова, социолог Борис Дубин, художник Антон Николаев, координатор фонда «Наумна» Галина Козлова, культуролог Юлия Лидерман. Выступает историк и социолог Алик Эпштейн.
Мы говорим про эстетику протеста. Эстетика это может проявляться в литературе, как когда Дмитрий Львович Быков печатает в «Новой газете» стихотворение, заканчивающее словами, что от этих вокзалов поезда идут в Тахрир, намекая на визит Дмитрия Анатольевича Медведева на Киевский вокзал. А это может быть замечательные плакаты, самые, наверное, удачные и знаменитые из которых был «Вы нас даже не представляете», как протест против фальсификации выборов в Государственную Думу. Теперь именно участие, когда мы говорим о деятелях культуры – когда мы видим в тех или иных акциях Людмилу Евгеньевну Улицкую, это не находит выражения в ее произведениях, по крайней мере, из всех, что опубликовано до сих пор. Когда мы видим там Бориса Акунина, опять же, ни в одном произведении Бориса Акунина мы ничего подобного не видим. С другой стороны, здесь присутствует яркий художник-график Виктория Ламаска. Так вот, целая серия работ Виктория Ламаска, представленных, в частности, на арт-абае на Чистых прудах. До этого серия, которая была сделана с Антоном Николаевым, которая была посвящена процессу над Самодуровым и Ерофеевым «Запретное искусство». Это именно протестное искусство, созданное профессиональными художниками в рамках выражения и гражданской позиции. Нужно нам свести всю эту тему фактически, сузить до того, насколько деятели культуры выражают в своем творчестве гражданскую позицию, проявляясь в этих гражданских акциях. Я задаю себе вопрос, собственно, против чего мы протестуем? Против того, чтобы нам заменить Путина другим альфа-самцом? За то, чтобы вернуть какие-то исконно традиционные ценности добра, зла, правды и так далее. Или мы хотим поставить ровно это под сомнение. И здесь я приведу несколько примеров. Премия Кандинского не включила группу Pussy Riot в свой лонг-лист соискателей. Это ужасно интересно сравнить с акцией группы «Война», которая, да, получила государственную премию инноваций. При всех разницах инноваций и премии Кандинского, это основные премиальные институции, которые у нас есть в современном искусстве, хотя нам одно государственные деньги, а другое деньги Шалва Бреуса, не принципиально в данном случае, реально не принципиально. За акцию, где был нарисован фаллос напротив ФСБ, арт-кураторы премию дали. Потому что ФСБ в интеллигентном обществе принято ненавидеть всем. Это некий консенсус. Вопрос поэтому в этой связи, когда мы говорим о премии Кандинского, которую Pussy Riot не дали. У нас интеллигенция не готова премировать тех, кто устраивает панк-молебен в храме Христа Спасителя. Вот ФСБ ненавидят все, и поэтому более-менее ей, несмотря ни на что, за эту акцию можно дать. А за молебен в храме вот это уже нет. Потому что церковь у нас среди интеллигенции, мы, конечно, не любим все патриархи, все я швейцарские, все я часы, но при этом церковь, она у нас духовно-нравственные ценности, без нее никак. Тут мы видим, что вот тут вот этот протест нашу протестную интеллигенцию и расколол. Легко объединяться против Путина. Его все не любят. Нам очень легко объединяться против ФСБ, его тоже все не любят. Вопрос состоит в том, готова ли наша интеллигенция прийти в Зверевский центр, где проходит выставка «Наркофобия. Управление страхом», и сказать, мы выступаем против репрессивной наркополитики государства. Или нам скажут, нет, он поддерживает наркоманию, это какой кошмар. Готова ли прийти наша интеллигенция и поддержать акцию, которая, например, называется «Православная Фемида», которая была проведена Антоном Николаевым, или акцию «Православный феминизм». И когда вот я слышу про то, как на Абае были хорошие люди, которые морду друг другу не обили, они действительно морду друг другу не обили, надо понимать, что там были левые, там были либералы и там были националисты. Это счастье, что у нас есть Путин, и они все могут объединиться против него. Потому что когда Путина не будет, они и так будут бить друг другу морду. Я спрашиваю себя, например, о такой акции, как прогулка художников по бульварам, которую организовал Юрий Вадимович Самодуров сотоварищ. Я видел там неимоверно мало ярких имен русского искусства. А Смоловского на ней не было, Монастырского на ней не было. Кабаков на нее не приехал, Оскарабин из Парижа не прилетел, Олега Кулика на ней не было. Что мы там увидели? Мы там видели, в общем, художников третьего и четвертого ряда, к большому сожалению. Теперь у нас сейчас все, опять же, борются за духовность и нравственность подрастающего поколения. Теперь спрашивается, готова ли у нас интеллигенция массово поддержать проект, евангельский проект Дмитрия Врубеля, который поднимает темы, например, подростковой наркомании, используя образы из Библии. Если у нас сегодня все озабочены именно государством, то, что мы называем по-английски state-mediated наркофобией, если мы все озабочены state-mediated педофилией, именно этот вопрос поставить. Слушайте, а почему ребенок, вот моему сыну, он впервые сходил на гейский спектакль Виктюка, ему было 6 лет. Вы знаете, не умер, сейчас ему 11. Когда мы принимаем закон, в котором формулировка создать у несовершеннолетних искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных брачных отношений, я считаю, что искаженным является как раз представление об их неравноценности. Когда нам говорят, товарищ, который говорит, что у него поезда идут в Тахрир, он, конечно, у нас большой, но когда его спрашивают про питерские законопроекты права ЛГБТ, он говорит, что его не интересуют проблемы телесного низа. Мне интересно, гетеросексуальность и как бы создание разногендерных семей тоже проблемы телесного низа. Мне кажется, что задача, которая стоит сегодня перед нашим протестным искусством, это не подражать, поддерживать эту игру в плохого Путина против хороших нас, потому что мы все очень разные. Либералы, социал-демократы, националисты, национал-демократы и мало понятно свет. А поднять именно те темы, где государство и общество едино. Борьба с Путиным разделяет государство и продвинутое гражданское общество. В продвинутом населении Путина ненавидят все. Но среди продвинутого считающегося населения степень поддержки ЛГБТ крайне мала. Степень борьбы с государственной политикой наркофобии крайне мала. Степень борьбы с тем, что люди имеют право быть атеистами, а не только уважать верующих разных конфессий. Я могу быть иудеем, я могу быть православным, но я не могу быть публичным атеистом. Я могу только уважать права верующих. Да, готовы ли выступить наши интеллектуалы за права атеистов, за права молодежи на адекватное образование и воспитание, адекватное тому веку, в котором они живут, а не более не менее ценностям домостроя. Я вижу полное отсутствие всякого присутствия. Я вижу группу радикальных интеллектуалов, художников, как Матвей Крылов, как Денис Мустафин, как Вика Ломаска, как Алексей Ёрш, как Антон Николаев, которые так или иначе что-то делают. Все это люди, в общем, очень субкультурные, прям скажем. Среди людей, которых мы считаем являются в этой стране признанными интеллектуалами, именно те темы, которые могут трансформировать общественное сознание в современной России, мы этого практически не видим. Думаю, что, конечно, здорово, что у нас за последние полгода вот была такая прекрасный митинг на Болотной, еще на Болотной, и на проспекте Сахарова, и на проспекте Сахарова опять, и мы все придем и скажем: «Путин, лыжи, Магадан, ты кто такой, давай, до свидания». Но при этом всем надо понимать, что у нас есть и борьба за изменение общества, чтобы российское общество было похоже на то, кем являются сегодня развитые цивилизованные государства. А в этом смысле, мне кажется, даже уровень сознания нашей интеллигенции очень и очень далек от того, что мне бы хотелось видеть. Все, спасибо.
Даже не знаю, вы очень много тем таких подняли, и здесь очень много спорного прозвучало. Да. Может быть, зал задаст вопросы?
Может быть, кто-то хочет все-таки что-то сказать по этому поводу? Галочка, пожалуйста.
Правильно ли я понимаю, что то, что было лейтмотивом вашего высказывания, вместо творческой интеллигенции, вместо художника в протестных действиях, а не язык художника как формы и возможности выражения того, что кто-то называл протестным, кто-то называл действенным. Мне представляется, что некоторые вещи, высказанные вами, и градации, в том числе художников, их ранжирование и борьба за изменения...
Вы правы, все, я...
Спасибо большое.
Галина, смотрите, вы поднимаете очень важный вопрос, что надо разделять место творческой интеллигенции или художественной интеллигенции в протестном действии и язык протеста. И вы справедливо сказали, что о языке протеста я почти не говорил. Кажется, что главным, что мы говорим в языке сегодняшнего протестного искусства, что это искусство выходит из мест, где мы привыкли видеть искусство. Чтобы посмотреть инсталляцию Ильи Иосифовича Кабакова, надо все равно прийти в музей. Теперь сегодня, когда мы говорим о протестном искусстве, мы говорим об искусстве, которого как раз в музеях нет. Мы говорим об искусстве, которое, в этой связи я процитирую чудесную строчку Всеволода Емелина про группу «Война», им мосты заменили холсты. Вот я делал тот альбом про протестное искусство вокруг группы Пасси Райт. Когда человек идет вдоль памятника, который он видел годами на одном и том же месте, и вдруг видит, что это памятник в балаклаве. Или это акция, которая была проведена в Петербурге, где было так закрыто 6 памятников разным поэтам, от Адама Мицкевича до Иосифа Бродского. Или когда после Артабая ночью художник-акционист Денис Мустафин провел такую похожую акцию в Москве, ночь памятников, где на памятниках, включая памятник Чайковскому, у Московской консерватории были, как правило, фразы «Лишь трусливый покоряется судьбе» из якобы Абая Кунунбаева. Теперь, когда группа «Война» проводит свои акции «Рисуя на мосту», или моя любимая акция группы «Война», когда череп и кости был спроецирован на Белый дом правительства Российской Федерации в 2008 году, или когда Пусси Райт проводили свои акции на лобном месте на Красной площади, а потом в храме Христа Спасителя, а до этого в московском метро, или украинско-российской группы «Фемин», преимущественно украинской, но акции в Москве, когда то они проводят акцию на избирательном участке, где голосует гарант Конституции, то они проводили еще за 2 месяца до Пусси Райт акцию храма Христа Спасителя же. Так вот, эта ситуация, мне кажется, что именно основа, когда мы говорим нового языка, мы выходим из институций культуры и говорим людям, чтобы увидеть протестное искусство, тебе не нужно купить билет за 300 рублей на выставку протестное искусство в отдел новейших течений на Крымском валу на 2-м этаже. Ты пойдешь мимо моста, ты пойдешь мимо храма, ты придешь на избирательном участке, ты придешь мимо знакомого тебе памятника Чайковского Вечнего с ЛГБТ-радужным флагом, что было на одном из гей-парадов в Москве. Не ты приходишь к искусству, а к искусству приходит к тебе.
Антон, пожалуйста. Антон Николай.
Из, например, вот из профсоюза уличного искусства, в котором стоит сейчас трое людей, сидят в тюрьме, например, по разным причинам, связанных с их художественной деятельностью. Поддержка необходима.
Спасибо, Антон.
Свобода в обществе «Мемориал». Эстетика протеста.
Все-таки наш вопрос заключался в том, как чувствует себя человек внутри исторических перемен и чувствует себя человек, который художественными практиками занимается. Возможности поведения в ситуации, когда вообще-то не только минимизируется, а практически уничтожается коридор возможностей какого бы то ни было именно социального действия или жеста социального, или какого бы то ни было типа поведения. В исторической памяти, нашей культурной памяти, есть возможность иносказания, эзопового языка, утопических текстов, там, антиутопических текстов, ну, всех форм аллегорических или там, таких приемов. Но это же очень устаревший ход. Это неминуемо ведет к тому, что количество публики, пространств, где эти тексты могут резонировать, уменьшается или почти исчезает. А то, о чем рассказывает вот Алик Эпштейн, и, конечно, это такие формы, которые на повестке и в средствах массовой информации, и в медиа, да, ну, слишком большое количество, даже не слишком большое, это, наверное, не бывает слишком большое, но в любом случае это обсуждаемые темы, поэтому, наверное, сегодня, ну, не с них мы начали, потому что, ну, очень много об этом говорено, и, к сожалению, очень сложно прийти к каким-то результатам по этому поводу. Так те, вот те формы, публичные креативные акции или там любого стрит-активизма, арт-активизма и так далее, это, ну, как в фильме Расторгуева-Костомарова, это срок. Граничит с опасностью теперь, да, для жизни и так далее, и так далее. И поэтому в нормативном таком тоне я бы не стала бы, ну, как бы об этом так говорить. Как о норме сегодняшнего современного искусства. Это слишком этически очень сложная и там опасная такая тема. Виктория Ивлева, хочу дать слово.
Я фотограф и журналист. Если обычно ты себе рисуешь там триаду «я, моя семья, мои работы и моя страна», планета и т.д., то сейчас моя страна куда-то приблизилась и стала на более важное место для огромного количества фотографов. Разговора о том, идти делать или не делать, не стоит. А вот разговор для очень многих стоит о том, переходить ли грань, когда ты из репортера превращаешься там, в участника протестных действий или продолжать заниматься своим репортерством. И я-то считаю, что нужно переходить. А огромное количество людей считает, что переходить не нужно. Превращается ли художник в публициста, в фотографа-документалиста, они работают как раз на грани, есть элемент элементы того и другого. Способно ли высказывание сослужить художнику пользу в плане обретения им нового языка? Без сомнения, способно. Я была участником событий на Болотной площади последним. Я была единственным человеком, который стоял перед ОМОНом, повернувшись лицом к многоуважаемой публике, и орала, чтобы прекратили в ОМОН кидаться, потому что я понимала, что это будет. Более того, я пыталась поднять стоящих рядом со мной женщин и сказать им, давайте возьмемся за руки и попробуем встать цепью. Может быть, они перестанут кидать в ОМОН, потому что понятно, что ОМОН ответит. Все испугались. И я стояла там одна. Орущая я на фоне ОМОНа, такая фотография путешествующая в Фейсбуке. Теперь про статус художника и артикуляции личной гражданской позиции. Личная гражданская позиция выражается еще и в том, что моя квартира, наверное, единственная квартира в Центральном округе на балконе, в которой висит огромный плакат с тремя замечательными клоунессами в балаклавах. Замечательный совершенно элементом всех современных протестных действий, это, конечно, является смех. Я вижу в трех балаклавах великих клоунесс. Это такие современные осисяи. Полунин создал образ, который до него никто не создавал. Через 20 лет три девчонки смогли создать образ, который до них никто не создавал. Я, может быть, не настолько знакома с театром, там, с комедией Дель-Арта. Понятно, что какие-то, естественно, идут туда отправления. Но мне кажется, что такого образа, как образа, никогда не было. Это блистательная клоунада. Конечно, жизнь превзошла, и понятно, что клоунада со стерхами уже высший пилотаж. Но тоже из той же области. В общем, где-то вот они там сталкиваются. Может ли протестное искусство говорить собственным языком без текстовых описаний? Ну, конечно, может, поскольку я занимаюсь визуальным таким делом, фотографией. Конечно, ты стремишься в фотографиях делать так, чтобы в них все-таки надпись не играла никакой роли. Есть огромное количество людей, которые снимают смешные надписи и очень довольны своей съемкой. Но ты понимаешь, что, снимая надписи, ты отсекаешь, особенно на русском языке, ты отсекаешь там 9 десятых человечества, потому что они просто не понимают, что написано. Поэтому, конечно, когда создается какой-то фотографический образ, то, естественно, что надписей и букв там должно быть минимальное количество, поэтому я абсолютно убеждена, что искусство говорит собственным языком без всяких текстов.
Ирина Владимировна, пожалуйста.
Конечно, увидят эту акцию на мосту те люди, которые в музей не пойдут. И их как бы, может быть, будет больше. Но, кстати говоря, эту акцию увидят много людей, если ее сфотографируют такие люди, как Виктория. И это станет...
Даже если вы сфотографируете,
да, и это будет помещено как-то, так сказать, в интернет, и это будет распространено. Тогда участие в этом может быть совершенно не обязательно только и в этой такой акции, а спектаклем, или рассказом, музыкальным выступлением, или чем угодно. Кстати говоря, когда-то акционизма никак не было в музее, он потом стал в этом музее, прекрасно появился, и в разных музеях мира есть. Проходит время, и это совершенно не значит, что это, в принципе, искусство, которое потом не музейное, очень даже потом попадающее в музей. Если говорить с точки зрения политической, то надо сказать, что люди, которые выходили, их объединяло не антипутинский пафос. Может быть, и объединяла, но очень маленькую часть этих людей. А мне хочется верить, что люди, которые выходили на митинги, разными способами действуют. Главный это был лозунг «За нормальные институты». Без этого никакие акции в защиту меньшинств, в защиту кого угодно не могут быть, так сказать, их речь идет все-таки для большинства людей об институтах, которые должны создать нормальные условия в обществе. И в этом смысле культура, искусство, акционизм, спектакли театра ДОК, произведения Шарова, фотографии Ивлевой, все в этом принимают участие. И мне кажется, что формы, которые возникают, они могут быть очень быстрыми и повседневными, они могут играть роль, простите меня, клизмы. Когда в обществе возникает напряжение такое вот ужасное, то, между прочим, акционистское искусство и такая акция, она на эту функцию, на себя очень часто берет. Вот такой вот клизмой. Как это потом будет действовать? Это даже не так и важно. А есть другие формы, которые потом, так сказать, останутся и будут очень долго жить. Мне кажется, нет совершенной конфронтации.
Можно мне одно слово сказать, да? И... наркотические, антинаркотические выпады госнаркоконтроля и государства,
и борьба ЛГБТ за свои права. Если страна поменяется и станет там честной, и будут честные выборы, и честные люди придут к власти, вот эти проблемы, они как бы тоже встанут на свои места, да, люди начнут по-другому относиться к там меньшинствам, потому что общество станет равнее и добрее. Вы можете со мной не соглашаться, но я имею право на свое мнение. Госнаркоконтроль и вся политика, и отношение к людям с другой ориентацией в таком находится состоянии именно из-за общего состояния в стране. И как только что-то поменяется, это тоже все придет в нормальное русло. Это следствие той или иной закрутки мозгов в стране, которая вообще-то пережила очень тяжелую войну, о которой мы стараемся уже забыть благодаря Рамзану Ахматовичу. Но, тем не менее, мы все ее жертвы. И, хотел сказать, жестокизация общества – это, без сомнения, следствие и Чеченской войны.
Борис Владимирович. Сейчас. Борис Владимирович Дубин.
Мне бы не хотелось, чтобы потерялась одна мысль Ирины Лазаревны о том, что, ну, в перестройку не стоял вопрос искусства и перестройка. Вот в революции стоял. И сегодня, кажется, опять стоит. А в перестройке как-то вот... Вот, может быть, потому что она какой-то другой процесс. Но, в частности, этот процесс пришел сверху. А тут, оказывается, героями стали совсем другие люди. Те самые, которые идут по улице, а они сидят в Кремле и не выступают с трибун. Другие участники. Для людей, которые вышли на улицы и площади, важно решить этот вопрос, где искусство, где культура, а не что, в музеях, в стороне от всего этого, или все-таки имеют к этому самое прямое отношение. И тут я бы просто предложил бы, ну, явно разграничивать такие вещи, ну, как бы агитационное искусство и искусство протеста, нонконформистское искусство. Нонконформистское искусство всегда против агитационного искусства. И агитационное искусство всегда будет работать на большинство, а нонконформистское искусство всегда будет иметь дело с меньшинством, и здесь ничего не поделаешь. Будет ли оно при этом ходить в музеи или будет оно смотреть на мосту, это уже, в конце концов, дело десятое. Надо еще тут сказать, и я думаю, мы все это прекрасно понимаем, что наши музеи в своем большинстве чрезвычайно консервативная институция. Если бы мы находились в Великой Британии, там бы как бы такой резкой черты, вот здесь музей, а вот здесь улица, нету. И лондонские музеи ведут себя совершенно по-другому. Это набор других институций. Там есть и такие институции, которые у нас называются музеями, но еще десятки других институций, которые тоже есть музей.
Борис Владимирович, а можно вас спросить? Вот вообще в целом соцарт, даже 70-х годов, Кумар и Меламид, например, Эрик Булатов, это с вашей точки зрения агитационное искусство или нет? Потому что оно, с моей точки зрения, вполне нонконформистское и вполне при этом агитационное.
Нет, я думаю, оно не агитационное.
Почему но, нет? Это агитационное на противоположную идеологию, но оно очень прямое.
Именно поэтому. Если вы можете встать в ироническую позицию по отношению к агитационному искусству, вы занимаетесь не агитационным
Почему?
Искусством.
По форме вы делаете то же самое.
Нет. Эстетическая форма в данном случае, ироническое отношение, это и есть выворачивание наизнанку агитационного искусства. Ни Кумар, ни Меламид никого не агитировали. Пивоваров своими картинками никого не агитировал. Это было разагитирующее искусство. И я, извините, как современник этого искусства, могу быть здесь историческим свидетельством, если хотите, некоторым экспонатом. Мне кажется, надо дальше думать над многими вещами, которые сегодня говорились. Одна вещь – это, собственно, власть. Дело в институтах, а не в Путине. Но один момент был связан с Путиным. Путин был символом власти, который хочет быть везде. В тебе, во мне, между нами, всюду. И я правитель всего, в том числе и стерхов. Вот против этого был протест. Власть, знай свое место. И мы тебе укажем это место. И сделаем так, чтобы ты была на этом месте, а не везде. Это чрезвычайно важно. Второе. Тема, я бы сказал, границы. Когда что-то начинает меняться, то ли сигналом этих изменений, то ли их предвестием, то ли каким-то сопутствующим эффектом, является вот эта тема, по-другому начинают проводиться границы. И то, что было вчера твердой границей, шлагбаумом и так далее, оказывается чрезвычайно зыбкой вещью. Мы потыкали, потыкали, да это же нарисовано. Я призываю думать вот об этих двух вещах. О власти, которая хочет быть везде, и о том, как меняются границы между разными отсеками нашей жизни, разными культурами, разными Россиями. И то, и другое, попытки ограничить власть и неопределенность границ, говорит о том, что действительно что-то задвигалось. Оно само еще себя не опознает. Для нас самих это еще пока что сюрприз, в том числе и наше собственное поведение. У нас не было таких моделей. Мы их находим вот, вот сейчас прямо. Отчасти таща западный опыт, отчасти пытаясь посмотреть назад, нельзя ли там что-то почерпнуть. Все это вот сделано, это бумажная архитектура. И кажется, что речь для искусства стоило бы вести не в смысле, вот отражает ли оно протест, а ухватывает ли оно вот эту атмосферу, где задвигалось, где ничего не определено. И вот это переживет время. Отражение может и не пережить. А вот эта ухваченная атмосфера, может быть, Владимир Шаров ее называл сложностью. Допускаю, что именно об этом шла речь. И это даже не то, что в нас, хотя оно и в нас. Но самое важное – это то, что между нами. Вот если искусство это ухватывает, оно переживет. Даже если оно выглядит как публицистическое. Но если вот это схвачено, вот этот дымок у ребят изо рта, у ОМОНовцев, все, это будет жить.
Я хочу извиниться, потому что я одну вещь упустила. Была одна вещь в перестройку, это был русский рок. И очень интересно сейчас, что представители этого русского рока, некоторые, готовы так, к таким компромиссам и так совершенно перевернулись.
«Свобода в обществе мемориал», «Эстетика протеста», культуролог Юлия Лидерман, драматург Александр Родионов, историк и социолог Аль Капштейн, писатель Владимир Шаров, фоторепортер Виктория Ивлева, историк Ирина Щербакова, художник Антон Николаев, социолог Борис Дубин, автор программы Елена Фанайлова.
«Время свободы. План на неделю».
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сергей Удальцов заявлял, что если реальное количество участников акции...
Ну, это была неожиданность. Отменили это по причине того, что...
Петрины, что высказал от имени Европейской внешнеполитической службы...
Слушания по делу Дмитрия Кратова начались с требований...
Если государство не реагирует на провокации, обиженные, оскорбленные...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».